Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня мы последний раз выходим в эфир в рамках этого проекта. Я напомню, почти 3 года мы писали историю Отечества в лицах, историю Отечества в 20 веке. За точку отсчета мы взяли 1905 год и шли по алфавиту на каждую букву. У нас было 3 героя, 3 исторических портрета. Мы выбирали наших героев голосованием на сайте «Эхо Москвы» в интернете, голосованием в прямом эфире. И на каждую букву я обычно имел право выбрать одного из героев наших программ. Но когда прошла последняя передача на букву «Я», мы поняли, что все-таки есть некий круг политиков, ученых, общественных деятелей, военачальников, литераторов, художников и так далее, которые заслуживали бы все-таки отдельного упоминания, отдельной программы. И поскольку до конца года оставалось еще 6 передач, то вот мы устроили такой, если угодно, утешительный забег, составили список потенциальных героев на разные буквы и, в конце концов, выбрали 6 последних портретов. И вот самый-самый последний портрет, который выходит в эфир сегодня и завершает наш проект, это портрет, не побоюсь этого слова, великого русского поэта Иосифа Бродского. И, как всегда, в начале нашей программы краткая биография героя.
Поэт Иосиф Бродский родился накануне Великой Отечественной войны в 1940 году в Ленинграде. Его отец был фотографом-газетчиком, мать — бухгалтером. Ребенком Бродский уцелел в первую, самую страшную блокадную зиму. Потом мать сумела увезти его в эвакуацию в Череповец. В отроческие послевоенные годы Бродский бросил школу, не доучившись в 8 классе, и долго метался в поисках жизненного пути. Работал фрезеровщиком на заводе, пытался поступить в школу подводников, одно время мечтал стать врачом, работал в анатомичке, стопником в котельной, матросом на маяке, ездил в геологические экспедиции. Много читал, начал учить английский и польский языки. Первые стихи Бродского датированы 1956 годом, хотя сам он говорил, что начал писать в 18 лет. В 1960 году Бродский познакомился с поэтом Евгением Рейном, который на всю жизнь остался одним из ближайших его друзей. Рейн познакомил Бродского с Анной Ахматовой. Это знакомство оказало на Бродского огромное влияние. Впоследствии он называл Ахматову одним из величайших поэтов современности, наряду с Пастернаком, Мандельштамом, греком Кавафисом, американцем Робертом Фростом и австрийцем Рильке, однако выше всех ставил Цветаева и англичанина Одена. Бродский стал обретать известность в литературных кругах и одновременно раздражать власти тем, что никак не пытался пойти в литературу существовавшими тогда разрешенными путями, предполагавшими демонстративную лояльность советской идеологии, сотрудничество с властью, партией, комсомолом. Его стали преследовать. В конце 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Около литературной трутень», в которой Бродский клеймился за паразитический образ жизни. Было очевидно, что это сигнал к началу травли Бродского, которая может завершиться арестом, судом, приговором. Так оно и случилось. 13 февраля 1964 года Бродского арестовали по обвинению в тунеядстве. Суд приговорил его к 5 годам ссылки, которую он стал отбывать в деревне Норинская в Архангельской области. С письмами к советскому правительству в защиту Бродского выступили Шостакович, Маршак, Чуковский, Паустовский, Твардовский, Юрий Герман. Во Франции Жан Поль Сартр. Наконец, по прошествии 1,5 лет, наказание было отменено. Однако поэт оставался для этой власти чужим. Весной 1972-го его неожиданно вызвали в АВИР и предложили срочно, меньше чем за месяц, эмигрировать из СССР. В противном случае обещали крупные неприятности, арест, тюрьму, психушку. В июне 1972-го Бродский навсегда покинул родину и вскоре поселился в США. Он стал преподавать на кафедре славистики Мичиганского университета в городке Энн-Арбор. В 1981-м переехал в Нью-Йорк. Не окончивший даже школы, Бродский работал в общей сложности в 6 американских и британских университетах, в том числе в Колумбийском и Нью-Йоркском. Стал писать по-английски, переводить, получил широкое признание в научных и литературных кругах США и Великобритании, был удостоен ордена Почетного легиона во Франции. В 1987-м поэт стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии. В Стокгольме на вопрос, считает ли себя русским или американским, Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». В ночь на 28 января 96 года он умер от инфаркта в своей нью-йоркской квартире и похоронен в одном из любимейших городов Венеции на кладбище острова Сан-Микеле.
Ну, а теперь я, наверное, прочту стихотворение, мое любимое, которое многие из вас знают, но не может быть программы о Бродском без его стихов. «Письма римскому другу». Нынче ветрено, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемену у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локтя не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела. Ни объятия невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги. Что в столице? Мягко стелят? Спать не жестко? Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги, вероятно, да, обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник, ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гуденье насекомых. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом он, деловит, но незаметен, умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Сколько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Путь и вправду постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говоришь, что все наметники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен, но давай-ка без торговли. Брать сестерцы из покрывающего тела все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа? Чтобы лужу оставлял я не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом. Разыщу большой кушин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум? Или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника, сестрица худощавая, но с полными ногами, ты с ней спал еще? Недавно стала жрица, жрица постум, и общается с богами. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами, расскажешь мне известие, постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум, двуп твой, любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплачет. Забери из-под подушки сбережения. Там намного, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелен лавр, доходящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце, стул покинутый, оставленная ложе ткань, впитавшая полуденное солнце. Понт шумит за черной изгородью пиней, чье-то судно с ветром борется у мыса, на рассохшейся скамейке старший Плиний дрозд щебечет в шевелюре кипариса. Это стихотворение Бродский написал в марте 1972 года, еще до того, как он покинул Советский Союз.
Да, и было ему, между прочим, всего лишь... Да, он родился в 40-м году, значит, ему было всего лишь
32 года. Стихотворение, согласитесь...
Не слабое.
Не слабое. Ныне уже, если угодно, растасканное на цитаты, но, тем не менее, поражает вот сейчас, спустя 30, почти 40 лет после того, как оно написано, обилием аллюзий и его, если угодно, современности.
Его поражает, как мне кажется, не только обилие аллюзий и действительно современность, потому что такое ощущение, что просто дышит в затылок там то, что происходит, то, что будет происходить. Да. Но поражает еще и его художественная мощь. Потому что действительно мурашки бегут по телу просто от того, как слово состыкуется со словом. Вот Бродский говорил, Достоевский говорил, красота спасет мир. А Бродский в своей Нобелевской лекции, в общем, одним из тезисов сделал то, что эстетика первичнее этики.
Я прошу прощения, это на самом деле включилось в нашу программу. Моя гостья сегодняшняя, я напомню, что у меня в студии Наталья Борисовна Иванова, литературовед, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», которая не раз принимала участие в наших программах, в тех наших программах, которые были посвящены героям из литературного мира. И, кстати, не раз мы говорили о рейтинге русских поэтов 20 века, и как раз Бродский у нас, безусловно, в этот рейтинг попадал, хотя четыре других поэта из первой пятерки.
Ну, начало века очень сильное, да?
Да, это Пастернак, Ахматова, Цветаева и Мандельштам. И вот рядом с ними...
Пятый
нобелевский лауреат Бродский. А, кстати, как вы думаете, когда Бродскому дали Нобелевскую премию, было ли в этом что-то из области политики?
Момент такой политический. Ну, да. В общем, так считается, что всегда в решениях Нобелевского комитета по поводу русской литературы, а их было несколько, начиная с Бунина, Бунин, Солженицын, Шолохов, Пастернак и вот Бродский, всегда
присутствовали... Но Толстому же хотели дать Нобелевскую премию.
А Толстому не могли дать Нобелевскую премию. Знаете почему? Потому что на самом деле в правилах, первое правило Нобелевской премии, что оно дается за идеалистическое произведение, за идеализм, прежде всего, который проповедует тот или иной художник. И считал, что раз Толстой так сам переписывает Евангелие, восстает против церкви и так далее, что идеализма уж у него не так много. Но это и так, апропо. Что касается Бродского, то я думаю, что политических на самом деле, конечно, каких-то составляющих много бывает в решениях Нобелевского комитета, но в данном случае все-таки имели дело с чистой поэзией, потому что сама сила поэзии Бродского, то, что он был переведен уже на многие языки, то, что он был признан в мире крупнейшими поэтами, англоязычными в этот момент, и польскими поэтами, в том числе и лауреатом Нобелевской премии Чесловым Милошем, который, между прочим, написал записку Бродскому еще тогда, когда он только, можно сказать, перелетал из СССР в Европу, еще не знал, где он очутится, он сказал Чеслов Милош о том, что он готов ему предоставить все возможности, которые он может ему предоставить. По крайней мере, он был уже знаменитый поэт, и то, что эта премия была присуждена изгнаннику, конечно же, может быть, учитывалось, но никоим образом не перевешивало. Собственно говоря, никаких кандидатов рядом с ним в этот момент таких сильных, по-моему, не стояло, потому что там в ряду был, например, Шеймус Хини, хороший очень поэт, но он позже получил Нобелевскую премию, там другие поэты и прозаики. Но вот что касается Бродского, то это решение попало, конечно, в цель абсолютно. Оно приветствовалось публикой, когда оно было объявлено Нобелевским комитетом. Ну, публика журналистская, общественность там кое-какая всегда собирается аплодисментами, причем, можно сказать, бурными аплодисментами. Это не всегда так бывает. Иногда бывает вздох разочарования при объявлении лауреата. В России об этом было глухое молчание в течение нескольких недель. Глухое. И первое упоминание о том, что Бродскому дали Нобелевскую премию, но за исключением, конечно, «Радио Свобода», которое слышали все. Это было, по-моему, 8 ноября в газете «Московские новости», самой свободной газете из всех газет, имевшихся тогда в России. Вот. И в 87 году с Бродским уже встречалась, там, можно сказать, ее назвать, там, делегация. Несколько писателей из России, из Советской России, приехали Битов, приехал Чухонцев, они встречались в Америке. И уже были готовы, была подборка, которая была напечатана в 12-м номере журнала «Новый мир». Это была первая публикация Бродского в СССР.
Я очень хорошо помню, что когда Бродскому была присуждена, даже еще не вручена, а присуждена, да, Нобелевская премия, это был 87-й год,
да.
Октябрь, в октябре объявляют лауреата Нобелевской премии по литературе, как, впрочем, и других лауреатов, и я тогда работал в международном отделе программы «Время», и, в частности, одной из моих обязанностей было принимать материалы международного телевизионного обмена, и вот среди этих материалов был коротенький сюжет, где Бродский давал интервью, его, по-моему, вот в этом самом городке Энн-Харбор, где он все время преподавал, поймали. А может быть, это было и в Нью-Йорке, рядом с его домом, поймали корреспондента, пытались взять у него интервью. Ну и вот этот вот сюжет...
В Англии он узнал об этом, о том, что ему дали. В Англии, он сидел за одним столом с этим знаменитым детективщиком.
Значит, он шел по улице в Оксфорде, его там подкараулили. Я помню просто пейзаж такой, скорее...
Скорее, чуть-чуть не столичный.
Не столичный совершенно пейзаж. Ну, впрочем, и в Гринвич-Виллидж, где он жил там в Нью-Йорке, пейзаж, это тоже такой деревенский.
Тоже такой очень симпатичный, интересный.
Вот, ну и, конечно же, категорически... Невозможно было эту информацию выдать в эфир. Так, в порядке шутки мы, разумеется, на главный выпуск программы «Время» предложили, но нам сказали в порядке как-то шутки, то, ну, давайте, несите. Сейчас, разумеется, там выдадим первым номером.
Но дело развивалось довольно быстро. После того, как уже упомянули, там, через две недели после решения Нобелевского комитета о том, что это произошло, потом уже в 12-м номере «Нового мира» подборка, потом начали публиковать в 88-м году, у него было уже в России несколько публикаций, и в 90-м году, собственно говоря, уже была подготовлена новая книга. Но, естественно, сколько лет он этого ждал, да?
Это правда, ждал он долго. Но в России вообще все.
В России все надо делать долго, но зато умер рано.
Да,
ждал он долго, но умер рано.
Это правда.
Хорошо помню, как здесь, в Доме журналистов, у нас было общее собрание пен-клуба, и узнали о том, что умер Бродский. Это был конец января. И сели, и все вместе писали некролог. И это было очень тяжело.
Сегодня у меня в гостях Наталья Иванова, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя», известнейший наш литературовед, литературный критик. Мы сейчас прервемся. Мы говорим сегодня об Иосифе Бродском. Это последний наш герой, последний нашей программы из цикла «Наше все». И после новостей середины часа на «Эхе Москвы» продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск, уже нельзя сказать даже очередной, последний сегодня выпуск программы «Наше все». Наш проект завершается. Последний наш герой, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский. О нем мы сегодня говорим с Натальей Ивановой, первым заместителем главного редактора толстого литературного журнала «Знамя», известнейшим нашим литературоведом и литературным критиком. Наталья Борисовна, вот... Вы как специалист по поэзии, да, ведь вы начинали как специалист по поэзии.
Ну, в общем, я пишу и о поэзии, потому что у меня все-таки о Пастернаке есть несколько работ.
Вот скажите, все-таки, мне приходилось слышать такое мнение, что для развития современной русской литературы, русского литературного поэтического языка Бродский, по сути, так же важен в наше время, как Пушкин для литературы XIX века.
Да, я так считаю и готова отстаивать эту точку зрения.
Вот, пожалуйста, объясните, почему.
Да, это не только потому, что он считал, что, собственно говоря, поэзию движет язык, что язык – это первооснова, собственно говоря, поэтической речи, и без языка не было бы ее поэтической речи, что язык диктует поэту то, что он пишет. И возможности языка в данном случае, в случае русского языка для Бродского, можно сказать, совершенно невероятные, очень богатые, делают в том числе поэта и патриотом. Бродский говорил о том, что патриотизм заключается в том, чтобы как можно лучше писать на том языке, который Господь Бог дал тебе. И с этой точки зрения, я считаю, да и не только с этой, что Бродского настоящим патриотом. То, что он внес в русскую поэзию, это замечательная модернизация русской поэзии без ее переломов. Ну, потому что и Маяковский, в чем-то, может быть, Цветаева, а потом и поэты второй половины XX века, если уж они хотели что-то новое привнести в русскую поэзию, то они иногда ломали этот язык и эту поэзию об коленку. Между прочим, терпеть не мог Бродский Вознесенского говорил, что у него физиологическая тошнота возникает от его стихов.
Да что вы говорите?
Абсолютно. Хуже относился к нему, чем к Евтушенко, хотя про Евтушенко известно, знаете, да?
Нет.
Что Бродскому пришли в больницу и сказали, что ну вот, какой прогресс, Евтушенко против колхозов. Бродский сказал, что если Евтушенко против, то я за. Вот. И он терпеть не мог вот эту поэзию, которую он считал симулянтской. Он даже более спокойно относился к такой обыкновенной.
А вы согласны с тем, что это симулянтская поэзия, простите?
Ну, вы меня понимаете, я все-таки еще и издатель, поэтому трудный для меня вопрос. Но очень
Вознесенский в свое время воспринимался как революционер в области
поэзии.
А вот поэзии.
Бродский воспринимал это так. После Цветаевой, которую он знал совершенно замечательно, и знал ее модернизацию русской поэзии, он воспринимал это как симуляцию. И что сделал сам Бродский? Он не был последовательным учеником Ахматовой. Но он говорил о том, что делала Ахматова для своих двух поэм. Она и говорила об этом Бродскому, что нужно изобрести свою строфу. И вот то, что сделал Бродский, он на самом деле строфику англоязычной поэзии, ее систему ритма и рифмы вводил в русскую поэзию. И делал это совершенно замечательным образом, модернизируя ее.
Ну, например, можете привести пример?
И прививая эту самую русскую поэзию. Ну, это, собственно говоря, можно взять многотомник Бродского и увидеть, как сама строфика взята из той или иной английской, там, скажем, поэтики. Но шло дело даже дальше. Бродский заимствовал, а потом привил русской поэзии то, что можно назвать интеллектуальной развернутой метафорой. Все знаем метафоры там «как дым», «как утренний туман», что-то там, да, вот такая вот метафора поэзии. Что делает Бродский? Он разворачивает ее мощнейшим образом на протяжении нескольких строф. И вот это взято, собственно говоря, из английской поэзии XVIII и XIX веков. Не говоря уже о Шекспире, которого он читал и изучал в подлиннике. Что ему дал Шекспир? Вот что от Шекспира он привел русской поэзии? Его ведь на самом деле проклинали еще и за то, вот те самые, которые устраивали ему донос на первый суд среди русских литераторов 60-х годов. Ведь первым прошел Бродский, потом же было судилище над Синявским и Даниэлем. И ему вменяли вину еще и то, что мы сейчас называем использование обсценной лексики, низкой лексики. Так, когда он читал Шекспира в подлиннике, он понимал, что Шекспир гораздо грубее иногда выражается, чем его передают наши переводчики, включая любимого Бориса Пастернака.
И вот у него там есть в некоторых стихотворениях совершенно по...
Да-да-да.
Меркам, скажем так, советской литературной критики, чистое там поэтическое хулиганство. Да,
да, и Бродский это...
Вот замечательное, одно из любимых моих стихотворений, да. «Пьяца Матеи», да. Да, вот, допустим. Там.
Да.
«Я пил из этого фонтана в ущелье Рима,
ну, да.
Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо».
Ну да.
«Канаю мимо», да, не говоря
это
уже там...
Это вообще и блатная лексика, и обсценная лексика, они присутствуют, но в очень малых дозах, но очень точных. Самое любопытное, что когда шел у нас в «Знамени», шла подборка Бродского, которую он сам, между прочим, всегда нужно было с ним ее согласовывать и составлять, ни в коем случае это не было просто перепечаткой, то типографские рабочие, которые, как известно, никогда в жизни не выражаются грубым языком, он говорил вот всегда так: ну что ты капаешь мне на голову олово?
Вот так,
извини, пожалуйста. Так вот, они позвонили в редакцию, сказали, что они не будут набирать. По-моему, именно это стихотворение Бродского, которое шло у нас, потому что там есть вот неправильность с точки зрения лексики. Пришлось уговаривать. Понимаете, в конце концов, все-таки журнал вышел. Я думаю, что Бродский брал из английской поэзии, ну, его замечательные стихотворения, вот такие вот длинные повествовательные стихи. Здесь была формула английского стиха, как нынче сказали бы, формат, который тоже Бродский
использовал. Вот одно из самых известных стихотворений Бродского — «Представление».
Да.
Такое вот оно совершенно хулиганское тоже.
Абсолютно.
С точки зрения классических канонов нашего восприятия поэзии там, заложенного советской школы в нашем поколении.
Да, но при этом оно очень насыщено многими смыслами, не только хулиганством.
Ну хорошо, да. А вот что это такое? Чего ради?
Чего ради? Представление?
О чем это? О чем это? Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах папиросы.
Ну, на самом деле, это,
конечно...
В чистом
поле мчится скорой с одиноким пассажиром, и нарезанные косы, как полтавское колеса, с выковыренным под довом пальцем стрелочника жиром оживляют скатерть снега, полустанки и развилки, обдавая содержимым опрокинутые бутылки. Прячась в логово свое, волки воют, ё-моё.
Вы, кстати, не видели мультфильм по представлению?
Нет.
Совершенно замечательный мультфильм,
я думаю,
который,
вот
это необыкновенную динамику этого стихотворения.
Потому что
зрительный ряд.
Действительно можно построить...
Визуально замечательно.
Визуально входит,
да.
Лев Толстой в пяжаме, всюду, да. Ясная поляна.
Но на самом
бродят
деле...
парубки с ножами, пахнет шипом. С комсомолом. Он предшественник Тарзана, самописка, как Лиана. Взад-вперед летают ядра над французским частоколом. Все великий сын России, хоть и правящего класса. Муж, чьи правнуки босые, тоже редко видят мясо.
Но на самом
деле это
же...
нежный граф превратился, да, в книжный шкаф.
Да, так... но ведь это же все расшифровывается довольно легко. Что делали с Толстым учебники литературы в советской школе? Вот они вот в это чудо-юдо в книжный шкаф превращали на самом деле реальность гораздо более сложной. Сложную, много-много-многостороннюю, гениальную реальность Льва Николаевича Толстого. Вот. Поэтому это стихотворение направлено, если говорить так грубо, против примитивных интерпретаций русской культуры и истории.
Да, вот, кстати, очень актуально звучит, а сегодня ведь тоже давным-давно написано. А как... Сегодня фрагмент из этого стихотворения актуально звучит. «Входит некто православный, говорит, теперь я главный. У меня в душе жар птица и тоска по государю. Скоро Игорь воротится, насладится Ярославной. Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю.
Ну, вот, а вы
хуже порчи и лишая, мыслей западных зараза. Пой, гармошка, заглушая, саксофон из чадья джаза. И лобзают образа». С плачем жертвы обреза.
Ну так, ну, во-первых, конечно, здесь Бродский говорит и о, скажем так, ассимилировавших и выкрестившихся евреев, вот, и лобзают образа, да?
Да, 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 а которые
этого,
стали святее Папы Римского и возглавили русское национальное движение.
Перейдя в православие, да?
Да.
Но это стихотворение, представление на самом деле вот обнимает, можно сказать, нашу реальность последних 35 лет и предвидит то, что предвидел, кстати, вот в этом отрывочке, который вы сейчас прочитали, я вспоминаю, конечно же, Войновича сразу, «Москва-2042» с отцом Звездонием. Да? Вот эти,
да,
вот переклички.
И вот, кстати, еще одна цитата к вопросу об историческом предвидении Бродского.
Угу.
Из этого же стихотворения. «Входят строем пионеры». Кто с моделью из фанеры, кто с написанным вручную содержательным доносом. С того света, как химеры, палачи-пенсионеры одобрительно кивают им задорным и курносом, что врубают русский бальный и вбегают в избу к тяте выгнать тятю из двухспальной, где их сделали кровати. Что попишешь? Молодежь. Не задушишь, не убьешь. Ну, прямо про всякие эти прокремлевские молодежные движения в главе с нашими.
Вот таким,
просто,
можно сказать,
вот,
да, шуточным образом, шутливым образом Бродский расправлялся.
С другой стороны, в общем, все уже про них сказано.
Абсолютно
уже,
все сказано.
Уже, собственно, там, да, и обсуждать больше нечего.
Да, да. Так что в шуточном стихотворении, якобы шуточном на первый взгляд, и так же, как и в пьесе «Демократия». Пьеса «Демократия» с восклицательным знаком, написанная в 90-м году, вторая часть в 92-м году, гораздо трезвее в гротескной гиперболической форме Бродский описал все то, что происходило у нас, и то, что на самом деле те гримасы демократических якобы перемен. На самом деле у него там просто четыре господина, которые были номенклатурой, стали новой номенклатурой, как бы пост. Да?
Угу.
Вот. И какие у них главные занятия? Главные занятия, ну, по Бродскому, поскольку это гротескное сочинение, естественно, жрать и еще раз жрать. И вот в этом обжорстве Бродский описывает на самом деле все то, что у нас происходило и отчасти происходит с тем, что тем, когда один режим, можно сказать, просто перетекая в другой, меняя одежды. Так что он не политический поэт, совсем не политический. Он говорил, что, по-моему, это полная бессмыслица, когда писатели вынуждают быть политическим активистом. И говорил о том, что любой вид гражданской активности мне просто скучен до смерти. Вот это абсолютно стопроцентная точная цитата. Но удержаться он не мог. А про кораблик, которым летит кораблик, которым правит Боря, угу. Гиперборей Боря, да? Как он благословлял этот кораблик?
Нет, ну у него были
стихотворения. А у него, он был полит Николаев.
И об Афганистане, да?
А нет, у него были стихотворения, прошу прощения, и об Украине.
И об Украине.
Крайне неприятные. Крайне неполиткорректные. Я уже цитирую-то, я не знаю, можно ли.
Цитируйте.
Но на самом деле...
Это же не вы говорите,
да, это Бродский говорит. Если,
а это все, что опубликовано,
можно цитировать. Если я сейчас найду, я процитирую. Но на самом деле про кораблик, лети по воле волн кораблик, твой парус похож на помятый рублик, из трюма доносится визг республик, скрипят борта. Трещит обшивка по швам на ребрах, кормщик болтает о хищных рыбах, пища даже у самых храбрых вываливается изо рта. Так открывают остров, где после белеют кресты матросов. Где ветку пустя, письма, обвязанные тесемкой, вам продает, изумляя синькой, взоры, прижитые с туземкой, ласковые дитя. Во всяком случае, вот его темперамент был, конечно же, и общественным. Вот он, например, знаете,
а какой он написал замечательное стихотворение «На смерть Жукова», которое, безусловно...
Да.
Я его даже цитировал, это стихотворение в передаче о маршале Жукове вот в рамках нынешнего проекта.
Нет, ну это абсолютно
быть может,
правильно.
Лучше ничего никто не написал.
После событий октября 93 года он прислал открытку Льву Лосеву, автору замечательной биографии Бродского,
да, недавно от нас ушедшего
замечательного поэта, очень тонкого литературоведа и замечательного друга Иосифа. Да. Он ему прислал вот какую открытку.
Он тоже жил в Америке.
Да, в Дартмутском колледже работал. Выступала я у него, между прочим. Прислала открытку звучившую: «Мы дожили, мы наблюдаем шашни, броневика и телебашни после событий октября 93-го». Он страшно радовался этому. На самом деле, что в конце концов события московские октября 93-го все-таки кончились тем, что они кончились. Очень радовался возвращению имени Петербург к своему родному городу. Но, как вы знаете, конечно, в город не вернулся.
Так, кстати, собирался? Не собирался?
Нет, его Собчак уговаривал.
Разные
очень
слухи на эту тему были. Собчак действительно уговаривал.
Уговаривал. И потом на Васильевский остров «Я приду умирать», знаменитое его раннее стихотворение.
Но он ведь от него, по-моему, отрекся.
Ну нет, он не отрекся, но он как-то не любил он своих ранних стихов.
Не любил,
как Пастернак не любил многих ранних стихов.
Где была граница между ранними и поздними? Что для него было?
Я думаю, что для него была граница. Я думаю, что те стихи, которые он начал писать уже в Норинской, может быть, когда он был в ссылке, может быть, тогда у него открылась новая поэтическая биография. Скажем так, новое поэтическое дыхание. Слушай, думаю, что тогда.
Написанное до суда, до ссылки.
В момент суда уже стихи, которые сочинялись. Угу. В тюрьме сочинялись стихи. В ссылке писались очень интенсивно. И он там... И язык изучал английский очень интенсивно, и английскую поэзию по-настоящему. Потому что ему, например, Лидия Корнеевна Чуковская прислала туда в ссылку том, антологию английской поэзии, по которой он по-настоящему ее изучал. На самом деле он же не был образованным совсем человеком, как вы понимаете.
Да?
Он же бросил школу в восьмом классе.
Бросил школу в восьмом классе, высшего образования
да
не имел.
Нет,
что
нет,
не мешало
нет,
ему преподавать нет, в американских нет. университетах.
Но он замечательным образом себя, понимаете, вот как мне кажется, что поразило, может быть, поэтов, которые вместе с ним входили в ту самую четверку. На самом деле это был взлет, конечно, гения. Если прочитать количество хотя бы трудов или хотя бы интервью, которое дал Бродский, публикации Бродского, его эссе на английском языке, его комментарии к стихам к длинным стихотворениям Цветаевой, например, это просто законченные работы высочайшего класса, в том числе и филологически. Понимаете, они...
Но он и о политике писал, между и прочим, свою писал. Публицистику, так что вот он все-таки был,
резкий,
мне кажется,
был человек
лукавый,
в этом смысле,
лукавил, когда говорил,
что он
не политический
совсем. Нет, он к этому очень остро относился. На одной из дискуссий, которая состоялась, по-моему, в 90-м году в Барселоне, туда приехали Татьяна Толстая, туда приехал из советской еще тогда России, туда приехал Сергей Довлатов, Лев Анинский. Материалы, между прочим, напечатаны были только в позапрошлом году в журнале «Звезда». Рассказывали мне об этом участники встречи. Татьяна Никитична Толстая мне об этом рассказывала. О том, что очень резко польские поэты, или польские, или чешские, сейчас не вспомню точно, говорили, чешские, наверное, все-таки, о советских танках, о русских танках в 68-м году в Праге. И тут Бродский кинулся, наоборот, против этого и говорил, что советские танки, а не русские танки, что нужно различать, что Россия – это Россия, Советский Союз – это Советский Союз, не надо уподоблять одно другому. Вот так что у него был политический темперамент, и при этом не политкорректный. Конечно, он считал, что если у поэта есть какие-то обязательства перед обществом, то это прежде всего обязанность писать хорошо. А общество... в принципе, как он считал, ну, вообще был парадоксалист, не имеет обязательств перед поэтом. Понимаете? Вот такая вполне парадоксальная мысль. Я думаю, что с точки зрения политики он был гораздо более трезв, может быть, чем мы, будучи здесь вовлеченными в разнообразные... Но он всем страшно интересовался. Я была у него вот на Мортон-стрит в 94-м году.
То есть совсем незадолго до смерти?
Да.
Это было ваше первое знакомство?
Была переписка в связи с публикациями. Вот. А тогда, когда я у него была, то он страшно интересовался всем, что происходит в стране. Не только ясно было, что он знает по газетам, но он спрашивал, естественно, и о друзьях, и о знакомых, и о... Кстати, о литераторах не только российских, но и об армянском писателе Гран Тимати Васяне, от нас недавно ушедшем, о грузинском замечательном прозаике Атаре Челадзе. Познакомил меня с своим котом, с кошкой Миссисипи. Сам, между прочим, мыл посуду и готовил чай, кофе. Там, и, да, и организовывал маленький столик у себя на втором этаже у своей знакомой, когда он поднимался, потому что внизу жили семья. Дочка, жена и он. Работать он уходил на второй этаж этого особняка, пока они не
переехали. Где умер?
Да, где... Он умер уже в другом. Они переехали в другой конец Нью-Йорка.
Ага.
Это из Гринвич Виллидж уехали. Да, это уже был другой дом.
Но у него тоже был второй этаж.
Да, да, да.
Там
да.
Его нашли на утро мертвым. Как он
всегда говорил о том, что есть такое английское выражение «умереть он boots». Как бы в ботинках.
Угу.
Он умер таки в ботинках. Одетым, в ботинках, готовым, с портфелем сложенным. На следующий день он должен был ехать и вести свой семинар.
Угу.
Вот. И несмотря на то, что со здоровьем становилось все хуже, из того, что он преподавал, что он был полон планов, что он много чего делал, следует, что, тем не менее, умирать он в этот момент не собирался. Хотя стихотворение, которое вы прочитали, вы знаете, что у него две концовки у этого стихотворения, вот с которого вы начали программу?
Нет.
А в первой концовке...
Вот дрозд,
да, это уже, да, 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 да. Но у него была еще одна концовка, в которой как бы вот он присутствовал при этом.
Угу.
Вот, он не исчезал. Хотя слово «постум» — это тот, кто после тебя обращённое, да, постум, друг мой постум. Но, тем не менее, вот эта вот концовка, в которой уже стул оставленный, да, покинутое ложе, это он в 32 года написал, то есть это уже размышление о смерти, о мире после смерти, конечно.
Скоро постум, друг твой, любящий сложение, долг свой давнее вычитание заплатит.
Вот. 32 года он уже понимал, что может...
Заберись под подушку сбережения, там немного,
но на похороны... На похороны хватит.
Угу.
Я думаю, что на самом деле многие говорят, Бродский к концу жизни стал писать слабее, что он стал суше, что многое из его энергии вот этой поэтической исчезло, что последние книги свидетельствуют о том, что он во многом исчерпал свой талант. Я не принадлежу к этим людям. Я считаю, что на самом деле уровень работы Бродского оставался таким же мощным, каким он был. И несмотря на то, что после его смерти были разнообразные трактовки, в том числе и трактовка Солженицына, которая была направлена полемически, скажем так, против многого, что было в Бродском и у Бродского, но очень многое не принимал. Тем не менее, Бродский победил. Победило именно его поэтическое слово. И именно то, что сегодня, разбирая с вами, и политические картинки, и гротескные высказывания, и его замечательный дар полемический, и его истинную лирику, о которой сегодня, может, мы говорили поменьше, но, тем не менее, она осталась, остается, и с ней ничего не будет. Я думаю, на протяжении 21 века.
Главное, Бродского надо читать.
Конечно.
Надо читать, потому что
я бы даже сказала, что учить наизусть.
И учить наизусть.
Потому что Бродского было такое правило для своих студентов. Мало того, что 300 наименований книг он им давал, тех, которые они должны были прочитать в течение там, двух семестров, он еще обязательно им велел на каждое новое заседание, ну, встречу в их семинаре, учить стихотворение. Вот да. Его надо учить.
Это вам на пользу пойдет, господа. Читайте Бродского. И, кстати, если кому-то действительно интересна жизнь, биография, творчество Иосифа Александровича, я очень рекомендую прочитать обязательно сегодня упоминавшуюся книгу Льва Лосева об Иосифе Бродском, которая недавно вышла в издательстве
«Молодая гвардия»
в серии «Жизнь замечательных людей». Там, кстати, в последнее время много стало выходить хороших, интересных книг. И там вы узнаете очень много и про дело Бродского, о котором мы сегодня практически не говорили, и про процесс на Бродском, про его отношения с Анной Ахматовой, про историю его эмиграции.
А если есть одна секундочка, то я бы хотела закончить...
Про отношения с Солженицыным.
Да, рождественским стихотворением Иосифа Бродского, потому что Иосиф Бродский написал много рождественских стихов. Мы не говорили сегодня еще о религии, о понимании религии, о том, как себя идентифицировал Бродский, с кем. Ну вот рождественские стихи он всегда писал последние годы жизни. Что нужно для чуда? Кожуха вчера, щепотка сегодня, крупица вчера. И пригоршня завтра, добавь на глазок, огрызок пространства и небо кусок. И чудо свершится, за ней чудеса, к земле тяготея хранят адреса. Настолько добраться, стремясь до конца, что даже в пустыне находят жильца. А если ты дом покидаешь, включи звезду на прощание в четыре свечи, чтоб мир без вещей освещала она во след тебе глядя во все времена.
Это была программа об Иосифе Бродском, которой мы завершаем сегодняшний наш эфир и весь наш проект, наше все это последняя программа из этого цикла, который мы вели на «Эхе Москвы» почти 3 года. Сегодня об Иосифе Бродском мы говорили с литературным критиком, литературоведом, историком литературы и первым заместителем главного редактора знаменитого толстого журнала «Знамя» Натальей Ивановой. Наталья Борисовна, спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал эти 3 года. И до новых встреч в эфире, как говорится.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».